Часть вторая.
Покосившиеся полки были заставлены драгоценными булгарскими, персидскими, арабскими блюдами, туисками и горшочками с зельями. Один угол керку занимала груда коробов. В другом друг на друга были навалены резные чурки и тормы, в которых жили души былых шаманов, мертвой Пармы, предшественников Пама. В земляной пол были втоптаны угли, обрезки кожи и отщепы костей, перья птиц, уже ответившие на вопросы Пама и больше ненужные. Над входом топырились огромные лосиные рога. «Чего тебе надо, Хакан?» — спросил Пам, деревянной кочергой шевеля головни в чувале. «Я хочу увидеть канскую тамгу». «У меня ее нет. Она там, где и должна быть, на Итарме последнего кана. Проводи меня туда, старик. Ты увидишь ее завтра, во время жертвоприношения». Хакан помолчал, наблюдая, как шаман бронзовой ложкой на длинном черенке вылавливает из котла угольки. «Я хочу увидеть ее сейчас. Проводи меня. Я тебя прошу». Пам подумал и опустил ложку в котел. Они медленно шагали по священной дороге. Трещали кузнечики, во рву у вышка рапели лягушки, в реке изредка всплескивала рыба. Непрекаянные духи бродили по лесу, шумели ветвями, вздыхали, перешептывались. Только мертвая Парма горбилась, как глыба подземной тишины. Однако для Пама она не была горой мрака и безмолвия. Для старого шамана она была словно бы мускул огромного сердца земли, которое обнажилось из-под почвы и медленно бьется вместе с высоким ходом судеб, что как тучи плывут над Памом и князем, над мертвой Пармой, над народами, богами и звездами. «Скажи мне, Хакан, ведь посвящение молодых князей — это только повод привести в Агирьему туда, где находится канская тамга, так?»
«Так»,
— согласился Асыка, — «я хочу получить канскую тамгу». «Но ведь с тобой нет ни Хакана, ни Хантуев от Югры, и наш князь в Ямдыне служит русам за пьяную воду, как собака за кость, и о намерении твоем не знают другие народы Саранпала и Мансипала, и те, кто считает себя нашими хозяевами, не давали на это своего разрешения. И даже твой собственный народ не знает, зачем ты поехал к мертвой Парме. «У меня нет хозяев, чтобы я выпрашивал позволения», — жестко ответил Асыка. «А мой народ и другие народы пойдут за мной, когда у меня будет тамга».
«Откуда ты знаешь? Ты умеешь читать будущее?»
«Я знаю, Пам. Для этого знания мне не нужно гадать по перьям, не нужно следить за полетом священных птиц, не нужно выпускать кишки жертвенным козам. Я знаю, Пам, и потому я хочу, чтобы ты отдал мне канскую тамгу без сомнений». «Хумляльт», — понял Пам. «Князь Асыка, Хумляльт, человек, идущий навстречу, человек призванный, человек одержимый». князя Сыка, убивший отца, живущий без старости, изгнавший жену Ламию, Хумляльд. Он не вершит судьбами народов и земли, ибо судьбы эти вершатся сами собой, по законам, которым подчиняются даже боги. Но если судьбу народа уподобить обвалу, камнепаду, то князь будет в нем самым большим камнем, что катится впереди всех, расшибает преграды и тарит путь, по которому вслед за ним несутся прочие валуны. Не зря Пам увидел князя глухим, как скала. У Хумляльта нет ни одной души. Канская тамга дается только общим решением людей наших гор.
Неправда. Ты сам это знаешь, старик. Кан-Кудым получил ее от своего Уфтыра. Кан-Реда получил тамгу от тех, кто потом, изгнав соплеменников, назвал себя Вису. Кан-Атыла взял ее себе сам. Еще нужно вспоминать, старик?
Шаман долго молчал, сокрушенно качая головой. «Но тебе не удержать ее, Хакан», — наконец сказал он.
«Почему?»
«Я помню историю про сына Хакана Кераса. Он ведь поменял свою тамгу русскому мальчику на серебряный крест».
Асыка недобро усмехнулся.
«А когда Керас хотел за это лишить сына родства, сын убил отца и в 12 лет сам стал Хаканом, завладев его тамгой», — закончил историю князь. «Но это было давно, старик. Я думал, что у тех событий на Мамыльском пороге осталось только 3 свидетеля. Я сам, Русич Колын и моя жена, Айчель Ламия».
«Свидетелем тому был не я, а мой брат. Он уже состарился и умер, хотя был младше меня. Смотри, Хакан, какой я дряхлый. Ноги меня не слушаются, глаза слепнут, волосы поседели. А ведь я тебя моложе. Почему же ты не стареешь? Ты и вправду бессмертен, Хакан, как все хумляльты и ламии.
Ты ведь лучше меня знаешь порядок вещей в мире, старик. Бессмертен любой, кто не доделал своего дела».
Глава 3. Канская тамга. Два высоких идола, богатыри Игромшор и Шавельшор, держали тяжелую балку ворот, ведущих в пределы мертвой Пармы. За воротами стеной стоял погибший лес. Наверное, такие же леса растут на проклятых островах Петиур, в ледяном полуночном океане, по которым в вечной тьме стеная скитаются души предателей. Пам чувствовал, что в этих высохших и окаменевших стволах нет ничего и никого. Ни духов, ни кулей, ни демонов. Разве что злая мансийская ведьма Таньварпеква заглядывала сюда, но сразу же мчалась дальше на своем седом волке-людоеде Рохе. «Холод-Ур! Так манси называют мертвую Парму», — вспомнил шаман. «Зачем тебе канская тамга, князь?» — спросил он, первым шагая по чернеющей в мху тропинке.
«Настало время войны. Ты хочешь изгнать русов? Чем они тебе мешают?»
«Ты сам знаешь ответ, старик. Шаман концом посоха сдвинул с пути белую ветку с семью скрюченными пальцами.
«Рус русу рознь», — сказал он. «Новгородцы? Да, это волки, рвущие живое мясо. Но московиты идут к нам с миром. Они строят здесь свои селения, растят своих детей и, как мы, терпят притеснение от своего кана. Но ведь русский кан не жаден. В Казани мы платим харадж в 3 тенге с лука, а ясак русов в 4 меньше, всего 2 соболя. Даже самый захудалый охотник сможет за год добыть 2 соболей, чтобы откупиться от кана русов. Почему на своей земле мы должны откупаться от чужеземцев? Лучше откупиться соболями, чем кровью».
Тонкие высокие ели с редкими сучьями и голыми вершинами торчали по склону густо, как копья хонта, воткнутые в погребальный курган его хантуя. В неровной россыпи звезд над мертвой Пармой зияли дыры, словно некоторые звезды сорвались и упали вниз, будто спелые кедровые шишки. Если поясовые горы и вправду великан Кам, уснувший после своего подвига, то мертвая Парма — это его колчан. Весенние ливни, осенние бури ломали умершие деревья, но те не падали, а зацеплялись за собратьев и так и висели в высоте. Это остановившееся движение еще больше омертвляло и без того страшный лес. Кое-где среди стволов торчали вертикально вкопанные лестницы, чтобы боги могли спуститься по ним на землю, к людям. Но Паму казалось, что эти лестницы выдвинули из недр подземные человечки-сертя. Видно, жить в оцепеневшей горе им стало так жутко, что они бежали из глубин на небо. Пам свернул на боковую тропинку в обход горы, где росла священная ель, единственное живое дерево на мертвой Парме.
«Русы-новгородцы — давние наши враги», — сказала Сыка. «А давние враги — это почти друзья. Как и всем прочим, им нужны были наши богатства. За эти богатства они честно платили кровью и уходили. Но московитам, кроме наших сокровищ, нужна еще и вся наша земля. Они шлют сюда своих пахарей с женами и детьми, чтобы те своим трудом и кровью пустили в нашу землю свои корни. Если они сумеют это сделать, выкорчевать их отсюда станет невозможно, потому что земля наша каменная, и их корни обовьются вокруг камней».
«Что ж», — возразил Пам, «если они так хотят, то пусть платят кровью, пускают корни и живут. Наши предки поступали так же».
«Нет, ты меня не понимаешь, старик», — с досадой сказал князь. «Можно мириться с набегами врагов, но нельзя мириться с их богами. Враги приносят нам свои мечи, а московиты принесут нам своего бога. Мечи мы сможем отбить, а с богами человеку никогда не справиться. Если мы покоримся богу московитов, то у нас уже не будет ни родных имен, ни песен, ни памяти. Ничего».
Шаман глубоко задумался. Еловые остроги постепенно сменялись остовами берез, кедров, сосен, лиственниц. Тропа выводила к древней части святилища на том склоне, под которым затонуло в болоте брошенное городище.
Появились прогалины, на которых лежали полуистлевшие идолы легендарного народа Велмордвор, ушедшего с земли больше 1000 лет назад. Этот народ поклонялся богам хаканов и хантуев, страшным звероподобным чудищем с почерневшими от жертвенной крови клювами, рылами, когтями, пастями.
«Почему ты считаешь, что бог московитов погубит наши народы?» — с трудом перешагивая через идола, спросил Пам.
Ты лучше разбирайся в делах богов. Скажи мне сам, какие они?
Боги. Боги. Останавливаясь передохнуть, Пам взглянул на огромную голую луну, на звездную воргу, распахавшую небо.
Мне трудно ответить так, чтобы тебе, воину, это стало понятно. Для каждого нашего народа есть священные уста, с которых к нам долетают слова вечности. Мертвая Парма у нас, у пермов, Пурамонитур у зырян, Ялпынг у вас, у манси, Лангатюган у хантов, Хебидепедар у немцев. Для всех нас священно-солнечная дева Зарень, Медпухоця, Бутими, Егибоба, а по-вашему Сорнинай. Ее устами говорит Вагирьома. Но ожидая ответа из этих уст, мы спрашиваем ни гору, ни предка, ни бога, ни идола. Мы спрашиваем что-то большее, которое одновременно и гора, и предок, и бог, и идол. Все, что есть, это одно и то же. Все это одна цепь, а мы видим только ее звенья. Связь между звеньями этой цепи ваши шаманы называют ляхал, весть. Судьба — это весть земли. Боги — вести судьбы. Люди — вести богов. Земля — весть людей. Ты спрашиваешь меня так, как словно возможно дать окончательный последний ответ. Или наоборот, словно бы есть первая изначальная точка, от которой мы могли бы верно отмерять правду нашей жизни. «Не очень ясно. Хотя я понимаю тебя, старик», — кивнул Хакан. «Но если ты сравниваешь мир с цепью, скованной в кольцо, то я скажу вот что. Заменив своего бога на чужого, мы разрываем эту цепь, и мир рушится».
Они подошли к высокому идолу Торума. Прародитель был изображен сидящим, а на его коленях покоилась чаша с монетами, перемешанными с землей. Хакан отцепил с налобного кольца дирхем и тоже бросил его в чашу. По обеим сторонам Торума сурово возвышались покосившиеся от времени болбаны Сульде с сучьими крыльями и лосиными рогами. У их ног до дыр, проклеванные грачами, белели черепа медведей. Пам кряхтя наклонился и поправил священную выкладку. «Пусть дух великого медведя Оша не оскорбляется небрежением к головам его детей. Почему мир должен разрушиться, если здесь поселится русский бог? Пусть даже он и вытеснит наших богов», — спросил Пам, печально глядя на растрескавшийся лик Торума.
«Хакан, ты не суеверный охотник, который видит лишь верс вон шерих и вакулей. Ты знаешь, пусть сменится облик, имя, обряд, дух останется прежним, ничего с миром не случится. Уж не вообразил ли ты себя мяндышем, спасающим солнце от Йомы?»
Они снова зашагали по тропинке, которая должна была привести к кладбищу Канов. За спиной Торума тихо позванивала на ветру целая роща мертвых берез, увешанных бронзовыми и медными фигурками, обвязанных ленточками беременных женщин. Этот звон звучал в темноте окостеневшего леса очень грустно.
«Бог русов не наш бог», — сказала Сыка. «Наши боги рождены нашей судьбой, нашей землей. А их бог рожден даже не их землей, а самой-самой дальней, где-то на краю мира, где садится солнце и почва от его жара бесплодна и суха, и горяча, как жаровня. Что делать этому богу у нас, среди снегов, Пармы, холодных ветров?»
«Мало ли кто где рожден», — усмехнулся шаман. «Мы с тобой вышли из чрева матери, а Йен — из яйца. Ну и что?»
Наши боги — это боги судьбы и трех миров. А бог русов — это бог человека. И одного только человека. Для него ничего нет, ни земли, ни народа, ни предков. Я слушал русских шаманов. Их бог — изгой, бродяга. Он бросил свою мать.
А ты убил отца. Князь зарычал сквозь зубы, но шаман даже не оглянулся. Молча они шагали по тропе дальше. Торчали из земли колья с надетыми черепами. Вырезанные прямо в деревьях болбаны пялились в звездное небо. Валялись в мху трухлявые тармы, поваленные ветром древние истуканы. Деревья топорщились черенками жертвенных стрел и рукоятями ножей, с которых свисали веревочки, некогда державшие кошельки с подношениями.